Валентин Литвинов. «Мальчик внутри». Аннотация. Эмоциональная и честная история о человеке, который долго жил на автомате, с привычкой терпеть, молчать, держаться, не показывать слабость. О семье и окружении, где легче научиться закрываться, чем быть собой. О дружбе, потерях и внутренней пустоте, которая со временем становится нормой. Но однажды приходит момент, когда прошлое перестает молчать. И тогда герой оказывается перед выбором – продолжать исчезать из собственной жизни или впервые по-настоящему услышать себя, того самого мальчика внутри, которого он так долго пытался забыть. Книга о боли, взрослении, о том, что даже после самых тяжелых периодов можно найти путь обратно к себе. Мальчик внутри. Иногда достаточно не уходить. Остальное происходит само. Валентин Литвинов. Дисклеймер. Эта книга основана на личном опыте и переживаниях, переосмысленных в художественной форме. Имена персонажей и некоторые детали изменены. Все персонажи являются вымышленными, и любые совпадения с реальными людьми случайны. Пролог. Я проснулся рано, не от звука, от тишины. Такой плотный, будто с мира сняли кожу, оставив только внутренний слой. Новый город еще спал. Сквозь тонкие стены тянулись редкие звуки. Шаги, глухой стук лифта, чей-то кашель. Все это было чужим. И уже моим. Комната была пуста, кроме чемодана у стены и зимнего света, который будто просачивался сквозь воздух, а не через окно. Я лежал, смотрел на потолок, и пытался вспомнить, когда в последний раз просыпался без страха. Память молчала. Я сел на кровати. Тонкий матрас пружинил подо мной. Дешевый, съемный, временный. И вдруг я заметил. Воздух здесь пах не домом. Ни одним из тех, которые я когда-либо знал. Этот запах сырости, холода и слабого намека на одиночество пробил что-то глубоко внутри. Как будто кто-то шел ко мне из далекого коридора памяти. Тихо, осторожно, словно боясь спугнуть. Ни голос, ни видение. Просто присутствие. Тот, кто стоял за моей спиной, был маленьким. Слишком маленьким, чтобы его вообще замечали. Я не оглянулся. Знал, что там никого нет. Но ощущение было точным, как боль. Он когда-то остался вот так же, в комнате, где воздух был чужим, а мир слишком большим. И я вдруг понял, ребенок, который был мной, все это время ждал момента, когда я перестану бежать. Не к работе, не от страха, а от него самого. Я вдохнул глубже, чем хотел, и этот вдох будто растянул мое прошлое в длинную тонкую нить, связал это утро с теми годами, в которых я слишком быстро вырос. И впервые я подумал не о том, что будет завтра, и не о том, как выжить. Я подумал о нем. О мальчике, которого однажды оставили наедине с миром. Слишком жестким, слишком быстрым, слишком шумным. И о том, почему я перестал его слушать. Этот вопрос и стал началом. История началась здесь, в чужой комнате, среди тишины нового города. Но по правде, она началась намного раньше. Просто я слишком долго боялся возвращаться туда, где все еще стоял тот мальчик. И теперь я понимаю, чтобы идти дальше, нужно сначала услышать того, кого ты когда-то потерял. Часть первая. Тишина. Глава первая. Пока она идет. Утро начиналось, как обычно, с маминого голоса. Он всегда находил меня во сне так мягко, будто брал за руку и выводил наружу. Я просыпался нехотя, как просыпаются дети, которым еще рано быть без кого-то. Также нехотя чистил зубы, натягивал одежду. Мы выходили из дома. Дорогу в детский сад я знал так хорошо, что иногда казалось, она знает меня в ответ. Каждая лужа была своим морем, каждый камешек – отметкой в памяти. Мы шли, и я говорил обо всем подряд. Про игрушки, про птиц, про что-то, что видел во сне. Мамина рука в моей ладони была спокойной, уверенной, теплой. Пока она шла рядом, мир был ровным. Все было на месте. И я тоже. Тогда мне казалось, что это состояние навсегда. Но как только впереди появлялось здание детского сада, я сильнее хватал ее руку и шел все медленнее. Сначала порог ворот, потом порог дверей группы. И с каждым шагом воздуха становилось все меньше. У порога я всегда задерживался. Смотрел на ее лицо, будто боялся забыть его за те часы, которые буду один. Иногда мне казалось, если запомнить каждую черточку, возвращаться будет не так страшно. Мы проходили внутрь. Я тянул время. Она улыбалась. Устала, немного поспешно, но всегда мягко. А когда она, наконец, выходила из группы и исчезала за дверью, я тут же бежал к окну. Она выходила на тот путь, по которому мы приходили, и по которому она уходила. У нас была традиция. Она никогда ее не нарушала. Мама выходила, поворачивалась, поднимала голову, искала меня глазами, и мы махали друг другу. Я махал до самого последнего момента, пока она не растворялась вдоль улицы. А потом еще стоял. Просто на всякий случай. Вдруг вернется. В тот день она не повернулась. Она шла быстро, как будто думала о чем-то другом. Ничего не случилось. Только она не посмотрела. Я замер. Потом махнул. Один раз. Другой. Еще. Она не увидела. И внутри что-то рухнуло сразу. Без предупреждения. Без паузы. Я не плакал сначала. Просто перестал дышать правильно. А потом накрыло. Не обида. Не каприз. Страх. Такой, от которого ребенок становится меньше. Я вцепился лбом в холодное стекло. Смотрел на дорожку, по которой она шла, и пытался поймать ее взгляд. Даже если ее там уже не было. «Не переживай. Мама скоро вернется. Пойдем к ребятам. Все хорошо». Но я не слышал. Они говорили про потом, а я ждал сейчас. Мне казалось, что если я отойду от окна хоть на шаг, она придет и не найдет меня. И подумает, что я тоже не посмотрел. Я просидел так весь завтрак. Она, конечно, не пришла. Это был обычный день. Но что-то во мне осталось там. У окна. У той дорожки, где однажды не появился силуэт. Тогда я еще не знал, что ожидание – это не просто чувство. Глава вторая. Рядом со страхом. Я стал немного старше. Страх – нет. Ночь в доме всегда звучала иначе. Днем здесь были стены, мебель, голоса. Ночью – только тишина и ожидание. Я лежал в своей комнате и не мог уснуть. В соседней комнате была мама. Там сидели какие-то люди, то ли знакомые, то ли друзья. Они смеялись слишком громко для ночи и говорили слишком резко для тихого дома. Я не слушал слова. Я слушал паузы между ними. В такие паузы обычно что-то происходило. В этот раз ничего не происходило. Но страх был. Я всегда засыпал с мамой. Без нее сон не приходил, будто не знал дороги. Я встал. Осторожно. Чтобы не скрипнули половицы. Коридор пах табаком и чем-то кислым, следами веселой усталости взрослых. Я не смотрел на лица. В такие моменты лица были страшнее любого звука. «Мам!» – позвал я тихо. Она повернулась не сразу. «Скоро приду», – сказала она. «Этого должно было хватить. Наверное». Я вернулся в комнату. Секунды стояли. Потом начинали тянуться. Липко. Вязко. Я лежал под одеялом и грел рядом пустое место, для нее. Тепло казалось надеждой. Если согреть место заранее, она придет. Я снова поднялся, подошел к ней, взял за руку. «Через 5 минут», – ответила она, даже не глядя в мою сторону. «5 минут? Это почти сейчас, правда?» Я лег и смотрел на дверь так пристально, будто взгляд мог ее открыть. Я ждал. Всей грудью. Без остатка. Я плакал тихо, плакал внутрь. Почему она не идет? Она же сказала. Она же должна прийти. Прошел час. Дверь так и не открылась. Я заснул. Она не пришла. Позже я назову это так. Любить – значит ждать. А ждать всегда немного страшно. Эта ночь стала первой, после которой страх перестал быть случайным. Он стал фоном. А потом была другая ночь. та, в которой страх имел звук. Я проснулся резко. Не от кошмара, а от удара. Глухого. Тяжелого. Потом звон стекла. Я сразу понял, это упали часы. Наши круглые настенные часы, которые тикали так ровно, что я под них засыпал. Теперь они лежали на полу, разбитые вдребезги. И рядом с ними дядя. Мой родной дядя. Он был настолько пьян, что казалось, он не стоит, а держится на чем-то, что вот-вот оборвется. Взгляд мутный, расфокусированный. Он не видел ни меня, ни комнаты. Он мог сделать что угодно. Он поднял кулак и ударил в стену. Медленно. Тяжело. Будто рука шла через воду. Еще раз. Еще. Осколки стекла врезались ему в кожу. Кровь капала на пол, но он не чувствовал боли. Он был слепой яростью. Я замер. Сердце билось слишком громко. Казалось, он услышит. Но он не слышал и этого. Я не стал ждать второго шанса. Сорвался с кровати и выбежал в коридор. Быстро, но тихо, будто скорость могла сделать меня невидимым. Влетел в комнату брата. «Что случилось?» – в панике выдохнул я. Брат посмотрел так, как смотрят люди, которые еще держатся, но страх уже зацепил их за горло. «Он расстался с девушкой», – сказал он. «Мне стало только страшнее. В нашем доме расставания всегда были как землетрясения. Никогда не знаешь, что именно рухнет». Я начал ходить по комнате короткими шагами, будто движение могло спасти от того, что подступало внутри. Я вслушивался в каждый звук. И они снова начались. Один, второй громче, третий такой силы, что дом дрогнул. Мы выскочили в коридор. Дядя стоял у входной двери и бил по ней кулаками, так, будто пытался выбить наружу собственную ярость. Железо дрожало. На металле оставались размазанные кровавые следы. Его удерживали, что-то кричали, тянули назад. Он никого не слышал. Я начал пятиться. Шаг. Еще. Потом развернулся и убежал. Туда, где можно стать маленьким. Сжаться. Исчезнуть. Под кроватью пахло пылью. Тесно. Давило в плечах. Но там было безопасно. Я лежал и слушал, как дом трясется от ударов. Не знаю, сколько прошло. Час? Два? Вечность? Потом все стихло. Я медленно выбрался из-под кровати. Мир казался хрупким, будто от моего шага он мог расколоться. Я вышел в коридор. Дядя спал. Тихо. Будто ничего не было. Во мне что-то обмякло, как будто с груди сняли тяжелую плиту. Но легче не стало. Эта ночь осталась во мне. В теле, в том, как я стал слушать дом. И тогда я осознал – тишина тоже может пугать. А днём страх жил по-другому. Он не кричал. Он ждал. Я возвращался домой после школы. Дорога была знакомой, короткой. Я мог пройти ее с закрытыми глазами. Но я всегда спешил. Шел быстро, почти бегом, будто расстояние между мной и домом могло что-то решить. Когда наш подъезд появлялся в поле зрения, я замедлял шаг. На крыльце стояли люди. Чужие. Взрослые, которые никогда не были трезвыми полностью. Кто-то курил, кто-то держал бутылку, кто-то прятал все это за улыбкой. Я опускал взгляд. Всегда. Я знал, если не смотреть, меня не заметят. Я прошел между ними, стараясь не дышать громко. Никто ничего мне не сказал. У меня не было ключа. Звонок не работал. Я постучал. Несколько раз. Равномерно. Будто от правильного ритма зависела безопасность. Я перебирал варианты. Кто откроет? Какой он сейчас? Трезвый или нет? Кто там? Всегда один и тот же вопрос. Бабушка. Я выдохнул. Едва заметно. Дверь открылась. Стоило мне войти, как воздух изменился. Он стал тяжелее, гуще. Будто дом снова начал что-то скрывать. И вдруг с кухни раздался крик. Резкий. Не слова, звук. Так кричат, когда что-то внутри. Я бросил рюкзак в комнате и пошел посмотреть. Передо мной открылась картина, которую я помню до мелочей. Тётя держала нож. Дядя, ее гражданский муж, рукой прижимал живот. Будто не верил, что это с ним. И в это же мгновение нож оказался в нем. Я не успел подумать. Тело решило само. Ноги рванули прочь. Так быстро, что я чуть не упал на лестнице. Я выскочил на улицу. В тапочках. Побежал к соседнему дому. Красному дому, как мы его называли. Там был удобный балкон, с которого было видно наше крыльцо. Добежав, я вцепился в холодные железные перила. И этот холод хоть немного возвращал реальность. Я стоял и ждал. Не мигая. Ждал чего угодно. Внутри была дыра, в которую проваливалось все: мысли, дыхание, время. Приехала скорая, потом полиция. Мелькали силуэты, фары, голоса. Я стоял. Замерзал. В тонкой школьной одежде. В тапочках. Мне было все равно. Я боялся только одного – возвращаться домой. Только когда все стихло, когда машины уехали, и дом снова стал тихим, будто ничего и не произошло, я решился. Я медленно спустился и пошел к подъезду. Каждый шаг звучал как вопрос. Внутри дома пахло металлом. Или мне так казалось. Все расходились по своим комнатам. Тишина стояла такая, будто дом делал вид, что он ни при чем. Я узнал, что дядю увезли в больницу, что он жив, что все уже нормально. Я лег, но спать не смог. Я смотрел в потолок и чувствовал. Этот день надломил меня изнутри. С тех пор я всегда смотрел на крыльцо раньше, чем на дверь. Я возвращался домой так, будто проверял, можно ли сюда еще возвращаться. И почти всегда боялся ответа.